Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». На волнах радиостанции «Говорит Москва» мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и, естественно, будем отвечать на телефонные звонки. Как приятно сразу получить вот такое вот сообщение. Александр Димков. Григорий, доброе утро, хорошего вам эфира и чудесного дня. Спасибо за ваши поучительные передачи. Очень приятно получить в самом начале эфира такую порцию приятных эмоций. И я надеюсь, в ближайший час мы тоже с вами проведем с пользой, потому что сегодня тема нашей сегодняшней программы звучит так. Язык животных. Учимся понимать наших домашних питомцев. На самом деле, тема сегодняшнего выпуска у меня родилась, когда я провожал своих детей в спортшколу на тренировку и увидел, сидит кот, никого не трогает, вдруг подошел к нам. А мы идем, у меня двое сыновей, подошел к нам, начал мурлыкать, естественно, дети начали его гладить, но в какой-то момент кот, ничего не говоря, развернулся и пошел по своим делам. И на самом деле я вот понял, а я-то понимаю поведение животных. Младший у меня сын, которому 11 лет, он говорит: папа, почему он так поступил? Ведь ему было хорошо. Я говорю: давай будем разбираться. Я ему объяснил в общих чертах, что такое поведение, с чем оно связано, почему животные ведут себя так, а не иначе. А потом вспомнил, чем начинается всегда моя программа здесь, на радиостанции «Говорит Москва». Что были когда-то люди, которые умели понимать язык животных. На самом деле этих людей осталось еще очень много. И называются эти люди биологи, есть кинологи, есть фелинологи. Это уже ответвление от биологии, которая специализируется непосредственно либо по псовым, либо по кошачьим. Но они все равно понимают язык животных. Так, пошли сообщения. Первый раз слушаю, надеюсь, с пользой, Сергей. Ну, если у вас есть домашние животные, или вы, по крайней мере, хотите завести их, либо, как я говорю, сочувствующие, то, надеюсь, не разочаровать вас. Так, у меня абиссинец. Будем сегодня говорить и о кошках, и о собаках. Так, через СМС-сообщение. Здравствуйте, Григорий Манев. Я испытываю чувство глубокого удовлетворения от каждой вашей радиопередачи. Друзья мои, спасибо вам огромное. Если честно, даже, ну, немножечко неудобно, потому что... Нет, правда, спасибо. Очень приятно, что вы присылаете такие сообщения. Потому что, ну, это всегда, знаете, есть такое золотое правило журналистики. Ты должен четко понимать, для кого ты работаешь. Пишешь, снимаешь, что-то делаешь. То есть любой продукт должен прежде всего отвечать на вопрос «для кого?». И вот когда я получаю такие сообщения, я четко понимаю, для кого я работаю. Так вот, зачастую существует такая проблема, как сложность перевода. Давайте пока забудем о животных и обратимся к нам, к людям. Мы все с вами знаем, что на нашей планете бесчисленное количество разных языков и диалектов. И даже не всегда люди, которые говорят на одном языке, могут понять друг друга. Я никогда не забуду, когда меня вот в детстве, мне после школы, там 30 мая, и меня отправляли на Кубань. Это Краснодар, Анапа, Новороссийск. У нас там были родственники по маме, я там проводил все лето. А там, говорят, на таком, ну, раньше, по крайней мере, говорили на таком южно-русском диалекте. Я бы так даже сказал, или выговори здесь. Я боюсь ошибиться, но вы меня поняли. И, например, некоторые слова, они, или выражения, они имели совершенно другой смысл. Там, предположим, было не налить воды, а наточить воды. А, был такой, такая смесь, говорили в некоторых районах, на такой смеси русского и украинского языков. И вот я приезжал обратно с юга в свою любимую родную 204-ю школу, где у нас было углубленное изучение русского устного языка. А поскольку 3 месяца я говорил на совершенно, вернее, слышал, а значит, и говорил на совершенно другом языке, я начинал вот говорить на этом южно-русском диалекте. Мои учителя, ну, во-первых, относились к этому с юмором, никто меня не поправлял, не кричал на меня, просто все улыбались, ну, потом все это приходило в норму, но на самом деле вот это яркий пример того, что даже люди, которые говорят на одном языке, могут не всегда понимать друг друга, значения некоторых слов могут разниться. И еще один очень важный момент. Вот, например, когда идут какие-то очень важные либо политические, либо деловые переговоры, обязательно у каждой из сторон должен быть человек, который владеет, у которого есть, либо он не просто очень хорошо понимает, а он разбирается в тонкостях языка, и в идеале, если он будет этническим представителем, носителем того языка, на котором ведутся либо переговоры, либо нужно донести какую-то точку зрения, потому что человек, который не вполне владеет этим искусством, может не так понять, а следовательно не так истолковать. Вот очень интересный тоже момент, если мы говорим о китайском языке, потому что у меня вот есть моя очень хорошая знакомая, которая долгое время жила в Китае, она прекрасно говорит на диалекте, который называется мандарин, то есть ну, это такой пекинский диалект, и еще на южнокитайском диалекте. И вот она, например, утверждает, что люди, живущие на севере Китая, далеко не всегда поймут людей, которые живут на юге Китая, и наоборот. Но письменность у них одинаковая. Так, получаем сообщение, как часто мы слышим: «Ты не так меня понял», это Елена пишет. «Я совсем другое хотел тебе сказать». Вот вы знаете, Лен, спасибо вам огромное за это сообщение в наш телеграм-канал, потому что вот это я бы поставил, бы выделил такой красной строкой. Так, Сергей, ну, поскольку у нас человек вновь обращенный, пишет: «У моего абиссинца аллергия вокруг горла, все вычесал в кровь. Ни одна ветеринарка не помогает, все перепробовал». Дорогие друзья, я вот честно скажу, я никогда не даю советов по ветеринарии, потому что я могу разбираться в дрессировке, в поведенческих моментах, в основах физиологии, но все-таки здесь это вот такая вот ветеринарная история, и поэтому я всегда советую найти хорошего ветеринарного специалиста. Заниматься самолечением, Сергей, все нормально, я просто, ну, когда болеет свое домашнее животное, ты не можешь найти ответ на интересующий тебя вопрос, я прекрасно понимаю, что вы хватаетесь за любую соломинку. Так вот, я вам рекомендую просто найти хорошего ветеринарного врача, который ответит на ваши вопросы и к которому можно будет прикрепиться, потому что вот заниматься самолечением, прибегать к услугам людей, которые что-то где-то, чего-то когда-то слышали, ну, я вам не рекомендую, это просто опасно для здоровья животного. Извините за такие общие фразы, но, поверьте, они выстраданы. Так вот, и когда мы говорим обобщении людей и животных мы должны четко понимать, что мы на самом деле, в прямом смысле этого слова, мы говорим на разных языках и зачастую друг друга на самом деле не понимаем. Почему? Мы сейчас с вами общаемся с помощью второй сигнальной системы, то есть вот с помощью слов я что-то вам говорю, вы воспринимаете, вы четко понимаете смысл. Это вторая сигнальная система. А есть первая сигнальная система. Это язык жестов, движений, мимики. Для выражения самых простых эмоций нам зачастую этого достаточно. А когда нам нужно сформулировать какие-то более сложные сентенции, вот тогда нам на помощь приходят слова. Но животные лишены этой возможности. Вот если мы возьмем собак. У собаки есть... Мы пока рассматриваем, опять же, вторую сигнальную систему, то есть это выражение каких-то чувств, эмоций и устремлений с помощью звуков. Это лай, это поскуливание, это хрип, это рычание и это крик. То есть вот... Ну, согласитесь, гамма, ну, достаточно ограничена. Но сколько можно выразить с помощью вот этих вот символов, если их понимать? Лай здесь, ну, прежде всего, он обозначает животное. Обозначает его эмоции, как правило, это возбуждение. То есть, когда вы проходите вот в сельской местности, по улице, а из-за забора раздается лай. Что это означает?
Мужик, я здесь, не ходи сюда, мужик, я здесь, я охраняю, у меня здесь миска, меня здесь любят.
Ну вот, если вот такой вольный перевод, я прошу прощения. Существует и другой лай. Когда семья, особенно когда балуют там собачку, сидит за столом, собака приходит, начинает сначала преданно смотреть на хозяина, потом очень преданно смотреть на хозяина. Хозяева не обращают внимания, либо делают вид, что они не обращают внимания. А потом собака начинает лаять, говорит: «Ребята, вы мне всегда давали в этот момент пожрать. Ну вот всегда. Почему сейчас вы мне пожрать не даете? Как вам не стыдно? Я здесь же ведь не просто так сижу». И здесь очень важно, как реагируют на такие проявления чувств хозяева. Если они дают кусочек, говорят: «Так, все, дай ему кусок вон колбасы или сосиски, чтобы он заткнулся и вообще...» Да... Собака говорит, чувствует, размышляет: «Ой, какие же они сегодня бестолковые, господи, ну кошмар какой, я же всегда сидела». Наверное, все-таки вот просто так сидеть это не работает. Нужно лаять. И каждый раз, когда после этого собака начинает лаять, это превращается в некий ритуал, а если мы будем апеллировать терминами, то вырабатывается условный рефлекс, то есть привычка. Хозяева дают кусочек, и собака считает свою миссию на этом выполненной. Это тоже привлечение внимания. Поскуливание – это тоже проявление эмоций. Здесь, ну вот, как правило, это, вот, когда мы говорим слово «поскуливание», это что-то жалобное. То есть, либо это привлечение внимания, как мне плохо, либо это когда животное, ну, равно как и человек, вот, когда очень сильно болят зубы, это вот он аж поскуливает. Так, у дочки лабрадор, когда прихожу к ней в гости, он радуется, встает на задние лапы и норовит лизнуть лицо. Это такое проявление радости у собаки. Конечно, это проявление радости. Это вопросительный знак здесь был. Конечно, это проявление радости, потому что пришел еще один член стаи. Мы уже касались вообще этой темы, но, наверное, потом еще как-нибудь сделаю об этом выпуск, что такое для собаки или для кошки семья. Вот стая – это очень такое условное понимание, потому что я вот в разговорах со специалистами, мы стараемся избегать вот этих клише. стая, вожак, потому что роль хозяина, она гораздо сложнее, гораздо объемнее. Но если мы будем упрощать, как математики говорят, выражение, то здесь это вполне допустимо. Пришел еще один член. Для нас это семья, для собак это стая. Ну, кстати говоря, опять же, если мы говорим о собачьей или о волчьей стае, это не просто скопление какое-то хаотичное животных. Это животные, которые объединены либо какой-то целью, либо они объединены родственными связями. То есть это в любом случае социум, который связан. Это связанный социум. Точно так же, как наша семья. Вот говорят, свой своему, поневоле брат. Потому что если у нас есть родственники, с которыми мы даже не очень хорошо взаимодействуем, ну вот что поделать, они наши родственники, мы общаемся, мы им рады или делаем вид, что рады. Здесь то же самое. Так, продолжаются вопросы. А хозяин для собаки — это не вожак? Вы знаете, это более объемное понятие, чем вожак, вот честно скажу. Потому что здесь, опять же, вожак, например, в волчьей стае, он выполняет немножечко другие функции, нежели чем вожак, руководитель в сообществе людей. Давайте сейчас вот здесь, опять же, если мы в это нырнем, то я боюсь, что нам не только оставшихся нескольких минут до новостей не хватит. Я боюсь, что мы и весь эфир под это все дело съедим. Вожак — это, правда, очень сложное понятие. И стая — это очень сложное понятие. А то, что касается вопроса Елены, что вот собака так радуется, здесь же ведь тоже. Вы посмотрите, мы об этом тоже будем говорить. Это как раз язык жестов и движений. Когда у собаки виляет хвост, кстати говоря, это далеко не всегда означает, что собака радуется, когда она виляет хвостом. Это говорит о возбуждении. Кстати говоря, может быть возбуждение как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но там тоже есть своя градация. Так вот. Так что, Нильс, мы обязательно об этом поговорим, по поводу вожака, семьи. Даю слово, что мы сделаем на эту тему отдельный выпуск. Но вот сейчас, чтобы нам не отрываться от той темы, которую мы озвучили в начале программы, я думаю, вы не будете на меня в обиде. Так вот, дальше. Что означает крик? Крик, как правило, крик либо хрип – это очень сильные эмоции. Ну, хрип, кстати говоря, вот интересно, мы все с вами знаем такую породу любимую, хаски называется эта порода. И вот в дословном переводе хаски с английского означает хриплый.
Почему хриплый? Да потому что эти животные работают там, где особо не покричишь.
Вот даже люди, которые очень много времени провели на севере в суровых условиях, при серьезных минусовых температурах, у них понижается голос. Точно так же и у собак. И вот этот хрип, он тоже, это возбуждение. Как правило, кстати говоря, вот здесь, это, ну, если это крик, когда, ну, мы все кричим. Как люди, так и собаки, вообще все живые существа, у которых есть голосовые связки, они кричат от боли. Есть, вот когда собака хрипит, это, как правило, возбуждение какое-то, но здесь это, кстати говоря, и не только хаски. Между прочим, интересная штука, вот если мы говорим о собаках, то есть такая порода бассенджи, конголезский терьер, еще называют эту породу, второе название. Очень такая собачка интересная, она относится к разряду примитивных собак, и эта собака по неведомым причинам не лает. Это единственная не лающая порода бассенджи. Почему? Да никто не знает. Потому что речевой аппарат у этой собаки полностью сформирован. Она может подвывать, она может скулить, но вот лаять она не может. Кстати говоря, о подвывании. Здесь тоже, во-первых, это обозначение себя. Раз. Во-вторых, вот это уже, кстати говоря, если мы говорим о вое, то, ну, он опять же, упрощая, дорогие друзья, упрощая, он зачастую используется дикими псовыми своеобразной азбукой Морзе. То есть такое обозначение и передача самой простой информации. Там, предположим, это может быть сигнал от одного кобеля к другому кобелю, что это моя территория. Это может быть сигнал к спариванию. Это может быть сигнал, когда ищут родственников. Потому что, опять же, если мы говорим о, возвращаясь к вопросу стаи, вот, например, у тех же самых волков, они очень редко собираются в стаи. Вот есть такое понятие «волчья стая». На самом деле волки собираются в стаи зимой, в бескормицу. Да и то, кстати говоря, как вот говорят биологи, охотоведы и люди, которые занимаются непосредственно волками, это происходит далеко не всегда. Это происходит тогда, когда популяция подвергается серьезным испытаниям. Даже волки, далекие братья собак, выбирают себе вожака. Следовательно, это есть и группа, есть в ней руководитель. То есть, как, таким образом легче справляться со сложными ситуациями. И вот, когда, там, предположим, группе нужно либо собраться, либо кто-то от этой группы откололся, либо кого-то изгнали. Это тоже обозначается вот таким вот воем. Между прочим, если вы замечали, конечно, это не доставляет особой радости соседям, когда человек, хозяин особенно, не обращающий на это внимания, уходит из дома, а собака начинает подвывать. Говорит: «Хозяин, когда ты придешь? Я здесь! Я здесь, не бросай меня!» Соседи за стенкой: «Да кто же заткнет когда-нибудь эту псину?» «Ой, боже ты!» А собака, она продолжает: «Хозяин, меня все бросили!» Я понимаю, что сейчас у многих, кто слушает, возникает чувство улыбки, но я стараюсь вам передать эмоции и чувства собаки. Потому что хозяин для собаки, я почему говорю, что это больше, чем вожак? Это любимый вожак. Там, где есть чувство, есть любовь, есть и что-то, что не укладывается в рамки начальник и подчиненный. А вожак, это больше все-таки относится к такой, ну, достаточно простой иерархии. Возвращаясь, опять же, Нильс, к вашему вопросу, и опять же, уверяю вас, мы по этому поводу будем еще разбираться. Умка, у нас есть чихуахуа, только... хрипит, не лает почти. Ну, вот на самом деле, кстати говоря, чихуахуа порода очень древняя, потому что первое описание подобных собак встречается еще у конкистадоров, которые захватывали ацтеков. Это, если не ошибаюсь, 16 век. То есть вот эти вот маленькие собачки, храмовые собачки, они жили с незапамятных времен, и поэтому порода очень древняя, а вот такие вот примитивные виды, примитивные — это не ругательство, сразу говорю, дорогие друзья, они зачастую лишены такой возможности, вот как, например, те же самые хаски или бассенжи. Так, дорогие друзья, я надеюсь, что первые полчаса были для вас интересными. Сейчас с таким же интересом мы от Евгении послушаем новости, а потом вернемся к прекрасным, то есть к собакам и кошкам.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, Зов предков, на волнах радиостанции «Говорит Москва», и мы продолжаем работать в прямом эфире, а следовательно, как всегда, наш телеграм-канал к вашим услугам, ждем сообщений через СМС, и, к сожалению, пока нет телефонных звонков, но сегодня достаточно много сообщений, которые я зачитываю. Сергей, вижу ваше сообщение, я должен закончить с темой, которую... вот развивал предыдущие полчаса. Если кто-то только что к нам присоединился, то, дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, как понимать домашних животных, что язык наших питомцев, кошек и собак, сильно отличается от языка человека, потому что мы говорим с вами с помощью, излагаем информацию в основном с помощью второй сигнальной системы, а животные это делают с помощью первой сигнальной системы. И далеко не всегда мы друг друга понимаем. Кстати говоря, вот когда мы киваем, мы соглашаемся. А вы знаете, что в Болгарии кивок головы означает отказ, а качание головой означает согласие. Это чистая правда. Так что вот здесь... мы просто друг друга можем неправильно понять. И если мы говорим о собаках, я должен закончить тем, что есть такое проявление эмоций, как рычание. И оно означает на самом деле очень-очень многое. Ну, конечно, прежде всего нам придет на ум, что это некое предостережение, либо сигнал о том, что сейчас последует нападение. Но опять же, предостережение – это прежде всего раз. Во-вторых, собака может рычать от возбуждения во время игры. И делает это, кстати говоря, очень часто. Правда, игры могут быть совершенно разные. Это может быть игра в перетягивании какой-либо игрушки или палки. Либо когда человек имитирует, опять же, вот особенно мы говорим про щенков – имитирует игру, которая может развернуться между взрослой собакой и щенком, между двумя особями одного биологического вида. То есть рык – это, опять же, обозначение своей позиции, своего намерения. И это далеко не всегда агрессия, дорогие друзья. Я понимаю, что человеку, который не сведущ в этой теме, человеку, который редко соприкасается с животными, либо это делает только со своими там, кошками, собаками, и у него нету определенных знаний, я прекрасно понимаю, что отличить, предположим, дружеское рычание, а бывает и такое, от рыка, который знаменует начало агрессии, бывает нелегко. Но вот если мы говорим, опять же, о том, что у наших животных прежде всего превалирует первая сигнальная система, напомню, это язык жестов, движений и мимики, например, показ зубов, когда собака скалится или кошка шипит. Это как раз тоже «не заходи сюда, не делай этого, нельзя, я против, еще шаг, укушу, поцарапаю» и так далее. То есть мы нарушаем какие-то правила, которые, скажем так, соблюдает это животное. Вот, кстати говоря, очень интересно, есть такой новозеландский танец, боевой танец, называется «хака». Вот наберите в интернете, это на самом деле, когда первый раз видишь, такое очень запоминающееся зрелище. На самом деле там тоже есть, как мне рассказывал Саша Пухов, есть такой человек прекрасный, он и профессиональный танцор, и путешественник, и журналист, и он объездил весь мир, как раз описывая различные танцы. И он рассказывал мне об этом танце «хака». Есть боевая разновидность, а есть разновидность, такая, вот как мы говорим, «здравствуйте», предположим. Вот это то же самое. Кстати говоря, когда первые европейцы оказались в Новой Зеландии, опять же, как гласит легенды, ну, достаточно часто можно услышать эту историю, новозеландцы исполнили им танец хакка, но на самом деле это, ну, такой устрашающий набор ритмических движений, и европейцы его истолковали абсолютно неверно. То есть, что, собственно говоря, вкладывали местные жители в свои жесты движения с помощью этого танца? Мы не причиним вам зла, если вы будете соблюдать наши правила. Почему? Да как потом один из путешественников писал, который объездил и Новую Зеландию, и Австралию, что если бы захотели убить, убили бы сразу. А здесь объяснили просто правила общежития. Вот точно так же, если мы говорим о наших животных, точно так же поступают и они. Вот, предположим, вы, наверное, замечали, что у собак, когда они насторожены, либо они находятся в состоянии агрессии, у них встает шерсть дыбом. Почему? Да потому что, это, опять же, это внешнее проявление. Животное хочет казаться больше. Например, точно так же делают и кошки. Они выгибают спину, раздуваются. Между прочим, раздуваются очень многие животные. То есть они хотят напугать размерами. Но вот здесь нужно очень четко понимать, что если животное себя так ведет, нужно, во-первых, просто здесь уже позволю себе дать несколько практических советов. Перестать совершать какие-то действия прежде всего. Раз. Во-вторых, не нужно делать резких жестов и движений. Ни в коем случае не нужно убегать, потому что в живой природе есть две модели поведения. Убежать либо напасть. Нейтралитет соблюдается очень-очень редко. Поэтому, если вы видите со стороны животного проявление вот такой вот агрессии, вот животное вам демонстрирует это, нужно обязательно медленно, спокойно отступить. Во-первых, лицом к животному, не поворачиваясь спиной. Во-вторых, делать это медленно и аккуратно. Ну, на всякий случай. Просто вот там... Вы знаете, как правило, животное, оно... Если мы не говорим об отклонениях там каких-то, либо уже человек совершил какие-то, либо другое животное совершило какое-то действие, которое не укладывается в общепризнанные рамки вот этой социальной группы животных, там нарушило границу или там покусилось на что-то. Как правило, животные всячески избегают таких активных столкновений. Потому что любое животное понимает, что столкновение – это всегда потери могут. Такое выяснение отношений обернуться и еще потерями. То есть это может быть... То есть не только ты покусаешь, но и тебя могут покусать. И вот такая манера поведения, она всегда предостерегает. Вот я, например, служил в Средней Азии. И мы очень не любили... пауков и скорпионов, потому что по ним непонятно. Ну, если ты наступил на них, то все, там, по всей вероятности, ты получишь свою дозу яда. А с, например, теми же самыми змеями, змея всячески будет стараться себя обозначить. Она либо вообще уйдет, либо будет шипеть, то есть она тебе будет показывать: я здесь, не подходи. Ну, опять же, там возможны варианты, когда, ну, либо ты, не дай бог, конечно, наступаешь на змею, либо животное, наоборот, затаивается в надежде, что его не обнаружат. Но нужно понимать, что вот такая вот агрессия, которая не связана с добычей пропитания, прежде всего, к нашему великому сожалению, свойственна исключительно людям. Животные без нужды агрессию не проявляют. Это вам скажет любой биолог. То есть, когда хотим кушать, тогда да. Но животные крайне редко охотятся, либо проявляют вот такую вот агрессию которое сразу выливается в покус, выливается в какие-то физический контакт, крайне редко проявляют малое животное против большого. С человеком, как правило, стараются не связываться, если мы не говорим о, опять же, стае, если мы не говорим о каких-то, правилах, которые были нарушены. Но здесь, опять же, дорогие друзья, я сейчас не хочу нырять в эту тему, потому что она тоже очень объемна, а говорим мы сегодня о правилах общения. Дмитрий Александрович, а когда человек начинает рычать или мяукать в присутствии животных, то как это ими воспринимается? Вы знаете, здесь очень интересная ситуация. Хороший вопрос. По поводу мяуканья. Кошки тоже они. Во-первых, мяуканье привлекают внимание. Во-вторых, это тоже как собачий лай. Он отражает очень широкий спектр эмоций. И человек не всегда может, во-первых, то, что называется, ответил не в попад. Вот точно так же может быть и здесь, предположим. Ну вот, посмотрите. Либо кошка, давайте про кошку. Мы сегодня мало о кошках говорили, все больше о собаках. Давайте о кошках. Вот, предположим, кошка что-то требует. Вот у нас мы сейчас котов не пускаем в спальню, потому что они там сходят с ума всю ночь, и мы закрываем дверь в спальню. Так, сейчас я приму звоночек, а потом мы продолжим на эту тему. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день, категорически вас приветствую, многоуважаемый мной Георгий Иванов, это Сергей.
Сергей, здравствуйте, рад вас слышать, наш постоянный слушатель.
Да, только я хотел упыкнуть о том, что вы опять забыли кошек, но вы тут же исправились.
Спасибо. Стараюсь.
По кошкам хочу отметить язык, это вы правильно сказали, это именно понимание животного, а не именно какие-то разговорные там сюжеты. Я про кошек хочу отметить две особенности. Первая. О том, что очень многие забывают, что у кошек очень чувствительный слуховой аппарат. Они слушают мышку, которая где-то там под землей шебуршит, мы даже не догадываемся где, а они слышат. Поэтому, когда мы вроде бы разговариваем с ними нормальным голосом, для них это громкий голос.
Отличное замечание, согласен с вами, да. Потом даже расскажу, почему, да.
Да, кричать, то это для них вообще паника, они начинают с ума сходить, искать пятый угол, что называется. Вот это первое такое вот основное замечание по характеру кошки. И второе, надо не забывать, что кошки – это очень достойные, себя уважающие животные. Вот. И существует такая ситуация, что под колеса в машины попадают в основном кошки, а не собаки. Потому что собака более скромное животное, и оно может пропустить машину, и, как правило, пропускает.
Да, кошки бросаются прямо под колеса, иногда да.
Да. Да, и стараются перед машиной в первую очередь перебежать. И часто поэтому водителю нужно очень аккуратно, когда увидят на обочине сидит кошка, очень аккуратно, внимательно за этой ситуацией следить. Потому что в любой момент кошка бросится, причем не дождавшись, когда проедет машина, а именно успеть перед машиной пробежать.
Согласен с вами. Сергей, спасибо огромное. Как всегда, было приятно пообщаться. Спасибо огромное, что позвонили. По поводу, слухового аппарата кошек. Если мы большую часть информации получаем с помощью зрения, собаки с помощью обоняния, а кошки большую часть информации получают с помощью слуха. Сергей здесь абсолютно прав. Так вот, по поводу обмена любезностями, когда человек начинает общаться с животными, как ему кажется, на языке этим животным понятным. Когда мы говорим, кошка сидит, мяу, да, человек, мяу. Вот, знаете, как в том анекдоте? Вот написали бы просто «пива нет», а то «пива нет». Вот здесь вот то же самое. Мяу, хозяин, месье Желеманш пасис жур, я не ел 3 дня. Это Сергей вот здесь написал. Я не ел 3 дня. А человек ему ответит: мяу. Что это означает?
Отстань. Отстань. Это я здесь. Я главный. Мяу. Мяу.
Все дело в том, что я почему вот это все в лицах озвучиваю. Да потому что для животных очень важна интонация. Причем интонация не только в общении друг с другом, а еще и в общении с человеком. И вот я всегда рекомендую, у вас появился, ну, по большей части, когда щенок. То же самое можно отнести и в ситуациях, когда в семье появляется маленький котенок. Как можно больше с ним говорите, чтобы он четко понимал прежде всего вашу интонацию. И самое главное, чтобы, когда вы хвалите, знаете, как говорят, пряник должен быть сладким. Вот когда вы хвалите, вы должны сказать: какой ты молодец, какой ты умничка, ты такой славный там песик или такой славный котик. Дорогие друзья, интонацию понимает, что русский, что китаец, что англичанин, что араб. Точно так же эту можно формулу перенести и на животных. Интонация прежде всего. Так, Рушан, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Доброе утро, Георгий, спасибо за эфир. Абсолютно поддерживаю ваши слова, естественно. У вас опыт огромный. Но вот со своим котом, реально, когда я его ругаю, говорю, там нельзя. Я говорю громко, резко, и он реагирует. Жена его ругает, там, естественно, там, ну, ласково. Ну, ты чего там, ну, хороший, нельзя. Так, ты понимаешь, говорю, он это не воспринимает как...
Да, там совершенно другой посыл.
Порицание, да. И когда, как сказать, хвалю, там, что-то делаю, тоже... Как он прям мурлыкать начинает, когда его гладишь, там он уже от интонации реально, конечно же, зависит. А так, вы знаете, интересно, что у него все вот, то, что я знал о кошачьих, все повадки реально генетически заложены уже. То есть прыгание на спину, у меня этот сфинкс. Такой, конечно, своеобразный кот, интересный. Но коммуникабельный, реально ко всем подходит, реально всех провожает, встречает.
Ну, кстати говоря, вот, Рушан, то, что вы говорите, между прочим, это одна из, собственно говоря, это одно из ответвлений науки, которая называется этология. Рушан, спасибо огромное за звонок, спасибо,
что... Вам спасибо за программу.
Спасибо. Так вот, наука этология, прежде всего, изучает поведение животных. Что такое этос? Это обычай или нрав, можно еще перевести как характер. Это с греческого. Ну, логос – это, понятно, наука. И вот как раз один из способов, из инструментов исследования животных, между прочим, эта наука появилась в середине 19 века, но вот современная этология ведет отсчет с 30-х годов 20 века. Наверное, вы слышали такое имя, как Конрад Лоуренс. Книги этого человека я от всей души вам советую почитать. Это очень интересный биолог, очень интересный исследователь. Так вот, как раз Конрад Лоуренс описывает, что прежде всего во главе угла у всех животных их поведение и, самое главное, передача информации стоит как раз врожденные рефлексы. Логос, слово, да, ну, расшифровывается, согласен, да, спасибо за... Здесь просто пришло в телеграм-канал, логос – это слово. Да, ну, мы сейчас его больше переводим как наука, но в дословном переводе, конечно же, логос – это слово. Вот. Так, Андрей, вы мяукаете в эфире, и собака подбежала к телефону. Дорогие друзья, ну что ж, значит, сегодняшний эфир можно считать, что был полезным не только для двуногих, но и для четвероногих. Я им тоже какую-то информацию дал. Так, Сергей, а вот у меня Сергей, да, у меня бесинец, также мяукает громко с вызовом, когда я прихожу домой, только он еще добавляет, что я не ел 3 дня, а жена из комнаты смеется и говорит, что кормила его только что. Дорогие друзья, ну, слушайте, ну это ж классика жанра. Когда приходит хозяин или там кто-то из членов семьи, собака или там кот подбегает, говорит: слушай, я тебя так рад видеть, так рад видеть. А чем-нибудь пожрать есть, а? Есть чем-нибудь пожрать? Я не знаю, как у кого, у меня вот, у меня сейчас тоже, у меня дети растут очень интенсивно. И они приходят, приходишь домой, Говорит, пап, здорово, пап, а что-нибудь вкусненькое принес? Ну вот, хотите верьте, хотите нет, все то же самое. Так, Илина, я когда-то еще в юности прочла книгу Лоуренса и была совершенно очарована, а многие мои представления были перевернуты. Вот, кстати говоря, да, подтверждение, дорогие друзья, я вам от всей души советую почитать, этих книг достаточно много. Я сейчас, честно, не смогу вам вот четко назвать, что-то порекомендовать конкретное, потому что я это читал все достаточно давно, но если вы хотите получить хоть какое-то представление, ну, не только из этого эфира, а, во-первых, более научное, во-вторых, более четкое, систематическое, последовательное, я вам рекомендую, конечно, книги Конрада Лоуренса. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Так, я своей кошке ставлю на YouTube ролики с котиками. Она какое-то время внимательно вслушивалась в звуки смартфона, а потом набрасывалась на меня. Понятно. Ну, наверное, там шли какие-то сигналы, на которые нужно было реагировать. А реагировать кот не имел возможности. Будто я виноват в том, что происходит там с котами. Ну, вы не забывайте, что животное, во-первых, оно практически не видит ту картинку, которую мы видим либо на экране монитора нашего компьютера, телевизора, либо телефона. Как правило, для животных это передвижение больших и малых пятен. И прежде всего, особенно кошки, как уже мы говорили, и Сергей, спасибо огромное ему, что он таким образом дополнил мой рассказ, напомнил, что кошки прежде всего ориентируются на слух. Вы себе только представьте, вот у собак обоняние лучше, чем у человека в 10 тысяч раз, а у кошки слух лучше, чем у человека тоже в несколько тысяч раз. И, естественно, малейшие нюансы, вот как раз то, что, о чем мы можем только догадываться. Кошка это все расшифровывает, вот эти вот звуковые нюансы. Между прочим, у дельфинов есть свой язык, который насчитывает более 300 слов, и который изучается животными. А для нас он практически непонимаем, недостижим, но люди стараются как-то понять их. Так что, дорогие друзья, время подводить итоги. Я вот к чему вас призываю. Внимательно следите, наблюдайте за своими животными или за животными, с которыми вы общаетесь. Они всегда вам покажут и расскажут, что они имеют в виду. Нужно просто внимательно следить за ними и стараться понять. Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего.